В эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время» программа «Лицом к событию». В январе районный суд в Петербурге объявил незаконную установку мемориальной доски на доме, где жил Александр Колчак, сославшись на правомерность расстрела адмирала большевиками. Полярный следователь, верховный правитель России, лишен права на память. Решение обжаловано, доска пока на месте. Что думают петербуржцы?
За белых белое, да нет, пускай висит.
Колчак все-таки не маннергейм. В общем-то, даже положиться. В конце концов, он не только белогвардейский генерал, но он еще и следователь Севера.
То есть пусть будет.
Не мешает. Маннергейм я была против.
Установили доску адмиралу Колчаку. Как вы относитесь к этому?
Очень положительно. Наверное, нужно. Личность достаточно известная, причем сыграла она эту личность. Этот человек не последнюю роль в истории России, в развитии событий. Ну, потом, мне кажется, он был достойным человеком.
Я не могу сказать, что отношусь хорошо или плохо. Просто считаю, что личность выдающаяся.
Моя позиция, что, в общем, это видный исторический деятель истории России, и почему бы не укорочить его позицию. Разбираться, кто был прав, кто виноват, ну, в итоге все окажутся виноваты.
Коммунисты считают, что не нужна доска.
Я бы коммунистам посоветовал почаще вспоминать печалью своих вождей и людей, которые в этом замешаны были всю жизнь.
А к Колчаку как вы относитесь, как личность?
Положительно. Это человек, который хотел России добра, причем он действовал в рамках закона. Отнюдь не так, как действовали те же большевики, которые по существу экстремисты и террористы. Вот и все, вот такое мое мнение.
Лишь за месяц до столетия февральской революции власти решили отметить юбилей, создав комитет и объявив о концепции единой великой революции. Сегодня мой собеседник в Петербурге – историк, писатель, главный редактор журнала «Звезда» Яков Гордин.
Яков Аркадьевич, можно ли сказать, что последнее столетие, вот, которое было пережито со времен перед гибелью Российской империи, это череда таких безуспешных попыток совершить поворот курса от катастрофы к какому-то нормальному европейскому развитию?
Да, более того, сказал бы я, это даже не 100 лет, а поболее, потому что первая такая попытка была совершена в 1730 году, ну, которая так по-школьному называется попыткой верховников, хотя на самом деле там были две группировки, обе, в общем, условно говоря, конституционалистские, и, ну, это такая характерная для нашей политической истории ситуация. Тактические вещи оказались преобладающими над стратегическими, и они, так сказать, боролись друг с другом, в результате победила третья сила, а именно неограниченное самодержавие. Уже тогда было понятно, что, в общем-то, что-то неблагополучно, и нужно действительно ориентироваться на вот европейские модели ограниченной верховной власти. Ну, а что касается, ну, продолжалось это, и эти попытки при Елизавете, и при Екатерине II, но в основном, конечно, так выражено, уже вот, как вы справедливо говорите, в XIX веке, при том, что, в общем, ну, все, кто мог что-то понимать, они понимали, что путь чрезвычайно опасный. Ну, Пушкин, которого как мыслителя у нас, в общем, недооценивали и недооценивают, почему-то о Пушкине мыслители и политики в основном писали наши мыслители, оказавшиеся в эмиграции. Так вот, Пушкин предсказывал великие мятежи и говорил об этом не кому-нибудь, а великому князю Михаилу Павловичу, который просто отшутился. Но Михаил Павлович был небольшой мудрец, его старший брат Николай был умнее, и он это понимал. И ведь все царствование Николая, ну, я не говорю уже об Александровском царствовании, эти попытки введения конституционного, так сказать, элемента в правление, но даже такой, казалось бы, отнюдь не либеральный господин, как Николай Павлович, постоянно, вот как кот вокруг горячей каши ходил, вокруг этой идеи реформирования, реформирования крепостного права, не кто-нибудь, а Александр Христофорович Бенкендорф, насколько я помню, в 29-м году писал ему в отчете, что крепостное право есть пороховой погреб под государством. Да все, кто, кого не возьми, там, Толстой, Гоголь, ну, да и Достоевский, в общем, это постоянное такое предчувствие неких страшных событий и попытки указать власти, что нужно что-то, что нужно что-то менять. Беда была в том, что реформы, которые действительно произошли при Александре II, это и в самом деле великие реформы, они были катастрофически запоздалые. И вот градус, так сказать, социального напряжения, пользуясь современной терминологией, был уже чрезвычайно, чрезвычайно высок. Вы знаете, ну, трудно говорить определенно, но, ну вот я не могу сказать как-то сколько-нибудь, так сказать, уверенно. Не было бы Первой мировой войны, сохранилась бы империя или не сохранилась бы. Потому что вот эта почва все равно была вулканическая. Вы знаете, ну, не говоря, опять-таки, о декабристах, которые, как декларировал Трубецкой, ставили своей главной целью избежать новой Пугачевщины. Вот, была такая фундаментальная цель при всех там прочих задуманных реформах и так далее. Избежать новой Пугачевщины. Об этом, кстати, замечательно Толстой рассказал в последней главе «Войны и мира», этот спор знаменитый Пьера Безухова, члена тайного общества, приехавшего с заседания Северного общества, и Николая Ростова, когда Николай Ростов, ну, такой простой, так сказать, полковник в отставке, честный русский солдат, говорит своему другу, что зачем вообще, ну так, я не буквально, естественно, цитирую, зачем ты вообще во все это влезаешь? И Пьер отвечает ему великой фразой. Мы работаем для того, чтобы не пришел Пугачев и не зарезал наших с тобой детей. Вот эта идея, что может прийти Пугачев и зарезать в том числе и детей, она идет сквозь весь XIX век. Не хватило ресурса ни у власти, ни у общества для того, чтобы действительно свернуть с этого пути. Потому что когда после манифеста 17 октября, казалось бы, открылись такие возможности, то и, скажем, Столыпин, став премьером, попытался найти компромисс там, с теми же кадетами, предлагал Милюкову и его сотоварищам войти в правительство. Из этого ничего не получилось, потому что ну, в этот раз оказалось, что, соответственно, конституционные демократы, то есть вот такой умеренный левый фланг, был не готов к компромиссу. В каких-то других ситуациях власть была не готова к компромиссу. В общем, так договориться и не смогли. Ну и чем кончилось, понятно.
Тут как раз у меня возникает такой вопрос. Вот в ваших текстах, которые посвящены этому периоду, от Витте, Столыпина и дальше, есть некий упрек в адрес либералов, что они не пошли на сотрудничество с властью. Но, с другой стороны, а могли ли они пойти в правительство, не потеряв, собственно, лица и не потеряв, главное, какой-то поддержки в обществе, которое было достаточно радикальным? Ну, конечно, опыт Протопопова – это не то, но, тем не менее, он потерял все, абсолютно став министром.
Ну да. Да, это резонные сомнения. Но вы знаете, ведь если почитать вот уже эмигрантского периода воспоминания таких крупных деятелей кадетской партии, как Оболенский, Тыркова-Вильямс, то они очень осуждали Милюкова за эту вот несговорчивость и считали, что со Столыпиным надо было договариваться. Столыпин был человеком, насколько я понимаю, с которым компромисс был возможен. Что сказал Милюков после манифеста 17 октября? Ничего не изменилось, борьба продолжается.
Две думы боролись.
Да. Ну и к чему это приводило? Действительно, вот беда, как мне кажется, теперь, конечно, задним умом, так сказать, все сильны. Вот теперь, глядя там со столетнего расстояния на все это, ну, понимаешь, что и та, и другая сторона недооценивали степени опасности.
Опасности народа, получается?
Да, опасности того, что может произойти. И реальных настроений, да, народа, низов. Милюков – умнейший человек, образованнейший историк, и эта образованность очевидно мешала ему быть дальновидным политиком, как это ни странно может прозвучать. Потому что он опирался, так сказать, на прецеденты, а это довольно опасная история. Так вот, Милюков, все они считали, что да, можно, так сказать, убрать государя, можно взять власть, и все будет в порядке. Выяснилось в 17-м году, что это отнюдь не так. То есть они абсолютно неточно оценивали реальную ситуацию.
Но был фактор войны.
Да, очень существенный, конечно. Но так они же именно в этой ситуации они и боролись, так сказать, радикально и непримиримо боролись с правительством. Опять-таки, у них был, за ними был длительный опыт взаимоотношения общества и оппозиции с самодержавной тогда еще властью. Они понимали, что власти вообще доверять этой власти доверять опасно. Но, тем не менее, ведь война, так сказать, войной, но вот эти попытки Столыпина найти некий компромисс с умеренной, как сказали бы теперь, умеренной оппозицией были до всякой войны. И, быть может, если бы этот компромисс был найден, то можно было бы избежать вступления России в войну. Бог его знает. Для российской верховной власти вообще всегда было характерно в значительной степени игнорирование реальности. Вот у Николая I там в какой-то момент возникло, хотя это тоже не абсолютно вообще... Вот я, простите, сам себя перебью. Понимаете, очень сложно делать какие-то категорические заявления по этому поводу. Но вот есть так, хочется сказать. Николай был убежден в незыблемости своей власти и игнорировал реальность. С другой стороны, если почитать, скажем, его письма Паскевичу, отцу-командиру, как он его называл, человеку, которому он очень доверял, то это отчаянные письма 40-х годов о положении в России, где он пишет вещи, которые сейчас очень как-то актуально звучат. Он пишет, ну, он пишет о том, что там пожары, холера, там, в общем, все просят денег, пишет он. А где их взять? И называет там конкретные губернии, значит, губернаторы, которых требуют от него денег. Все просят денег. А где их взять? Вот под этой, так сказать, броней этого железного императора на самом деле было очевидно совершенно другое ощущение. И надо сказать, что когда он был в Англии и встречался с королевой Викторией, то она писала там одному из своих родственников, что ей показалось, что Николай очень грустный человек. У него все время грустные глаза. Печальные глаза. Так вот, с одной стороны, российская власть действительно игнорировала реальность. С другой стороны, она понимала в лице, так сказать, первых лиц. Это для Александра было характерно, и для Николая. Она понимала, ну вот, что далеко не все благополучно. И стабильность, которую они пытались вот, организовать на пространстве России, была в конечном счете, это была видимость, это была, ну, если говорить, так сказать, поточнее, такая ложная стабильность. Вот то, что, надо сказать, было характерно, вот это ощущение стабильности, которое на самом деле было ложной стабильностью, было характерно для советской власти.
Ложная стабильность, предположим, там, 13-й год, были такие бурные, пышные празднования юбилея Романовых, да. Все выглядело очень хорошо. У Николая, наверное, тоже были второго грустные глаза во время войны, и там видит, как он уходил от всяких решений. Ну, это вот одна картина. А другая картина – это сегодняшняя концепции, которые, так сказать, модные. Они говорят, все это заговор, дело там то ли иностранцев, то ли элиты, и, мол, Россия бы простояла, никакой революции в феврале-марте не было бы, если бы не эти злодеи. Вот ваше отношение к этому.
Да. Вы знаете, ну, я неоднократно сталкивался с такой постановкой вопроса, и в этом случае я прошу объяснить мне, какие иностранцы, какие интеллигенты, какие масоны организовали восстание Пугачева, гражданскую войну, в которую, которая так или иначе затронула сотни тысяч людей, очень большие пространства, когда погибло, по-моему, там до 3000 дворян, дворянских, это, которых вырезали целыми семьями. Гражданская война. Какие иностранцы там могли, так сказать, быть? Какие агенты ЦРУ? К масонам это тоже, хотя масоны в 18 веке в России были очень даже, но как-то никто, никому не приходило в голову считать, что Пугачева подначивали масоны. Совершенно так же, как там восстание военных поселений. Опять-таки, чисто спонтанное движение, которое назревает, и потом, так сказать, происходит взрыв. Я вообще в этом отношении сторонник, так сказать, идеи Льва Николаевича Толстого. Я считаю, что крупные события, они всегда органичны. И их там можно подталкивать, там могут быть действительно какие-то там немецкие субсидии для большевиков, там что-то еще, но это не играет решающей роли. Потому что если нету вот этой органики, если нету мощного напора снизу, совершенно естественного и, в общем, объяснимого, то никакие агенты, никакие заговорщики, никакие, значит, злодеи, там, интеллигенты ничего не смогут сделать. Трудно сказать, естественно, трудно сказать, но я менее всего претендую на какие-то пророческие роли, что было бы, если бы не было Первой мировой войны.
Есть концепция отложенной революции.
Да, совершенно справедливо. Вот дело в том, что те глубинные противоречия между страной и государством, Петром еще заложенные, они никуда не делись на самом деле. Да, было такое, так сказать, подъем промышленный, так сказать, преуспеяние. Но, между прочим, были и забастовки. Было рабочее движение, которое нарастало и усиливалось. И что было бы еще через там, несколько лет, скажем, там, экономический кризис или что-нибудь еще, трудно сказать. У меня нет уверенности, что та модель, которая вот была создана после манифеста 17 октября, она была по-настоящему равновесной, что это была реальная, а не ложная стабильность. Но, конечно, война была мощным катализатором, естественно.
А как вот с ролью личности быть? Ну вот, с одной стороны, есть личность, которой вы много уделили внимания, это профессор Милюков, который замечательный ученый, но в реальности принимает одно за другим ошибочные решения.
Да.
Есть невротический и Керенский, в которого сначала влюбляются, а потом ненавидят. А есть Ленин, который довольно цинично перехватывает лозунги, которые есть в народе, в массах, но потом эти массы получают совершенно другое, так сказать, не то, что было обещано.
Да. Смешно было бы вообще отрицать роль личности в истории. Другое дело – это удельный вес. Что касается Ленина, да, вы знаете, у Федора Степуна, человека большого ума, в воспоминаниях есть замечательные совершенно пассажи, касающиеся Ленина, его поведения, его роли, при том, что Степун был принципиальным и неколебимым противником большевизма, тем не менее он отдает должное политическому чутью и политической, такой боевой политической аморальности Ленина, который, конечно, в чем была сила в этот момент, сила Ленина? У Керенского были принципы. И тот же Степун рассказывает историю очень характерную, когда они там с Савенковым умоляли Керенского подписать приказ о высылке из Петербурга вот наиболее, так сказать, одиозных личностей. И Керенский категорически отказался, сказав, что он, хотя это было в его власти, и это очень сильно изменило бы ситуацию, что он не может поступать так, как поступали те, против кого они, можно сказать, вместе когда-то боролись. У него были принципы. У Ленина принципов не было. И в этом была его сила. Он менял свой стиль поведения, свои лозунги, так сказать, в зависимости от ситуации, которую он очень остро чувствовал. Я не уверен, что это был человек очень крупного интеллекта, но это был человек, конечно, очень острого политического чутья, что в союзе с вот этой полной аморальностью в тот кризисный момент давало ему, так сказать, все козыри в руки. Как вы совершенно точно сказали, он перехватывал лозунги. Там лозунг эсеров, что касается крестьян и земли. Кроме того, конечно, чем выгодно отличались большевики в глазах вооруженных людей, армии, это призыв к миру. Потому что если Временное правительство все-таки считало, что нужно вести войну до победного конца, то большевики говорили: все, кончай, штык в землю. И это, естественно, встречало полное сочувствие, особенно тех, вот, кто должен был быть отправлен на фронт. Большевики оседлали стихию. Но стихия была главным, а не, так сказать, не большевики. И, конечно, главное преступление, если уж об этом говорить, главное преступление большевиков, на мой взгляд, это даже не переворот, значит, Октябрьский, А это разгон учредительного собрания, безусловно.
Вековая мечта русской интеллигенции.
Да. И не только интеллигенции, так сказать, традиция земских соборов в некотором роде, хотя и не совсем точное сравнение. Но это было, когда говорят, что там никакой власти не было, все там рассыпалось. Вот, наконец, появлялась действительно легитимная власть. Потому что при всех огрехах учредительное собрание было избрано достаточно демократическим, открытым путем. И это давало шанс на мирное развитие дальнейших событий. Важно было вот тут, действительно важно было организовать хотя бы условную временную стабильность, чтобы приостановить это стремительный распад всех и вся. И это могло сделать только учредительное собрание, которое для большинства населения, голосовавшего за него, было авторитетным. И это могло предотвратить гражданскую войну. Как бы там потом развивались события, чтобы как бы действительно строили... Конечно, никакого крестьянского царства, так сказать, быть не могло, хотя крестьянство, очевидно, представители крестьянства были достаточно в это время уже, так сказать, как говорится, продвинутые люди из крестьянской среды, которые могли защищать интересы крестьянства, они, конечно, играли бы достаточно серьезную роль в управлении государством. Что, как формировалось бы реальное правительство, которое должно было... Вот, характер которого должна была определить учредительное собрание, трудно сказать, ведь все-таки правые эсеры, большинство которых не составляло учредительное собрание, были люди достаточно цивилизованные, как мы помним, и понимающие необходимость не там утопических построений, а некоего отлаженного государственного аппарата.
Вот я вас хотел спросить уже об таком ближе к актуальности, о такой мемориальной политике, связанной с фигурой адмирала Колчака. Вот в Петербурге повесили доску, теперь пытаются снять мемориальную доску. Каково ваше отношение, во-первых, к этой фигуре, в свете того, что вы говорили о там учредительном собрании, о его важной роли? В конце концов, адмирал Колчак, или, по крайней мере, те люди, которые выдвигали, они вот это вот правительство, созданное как бы на основе осколка учредительного собрания, все-таки свергли.
Вы знаете, я не являюсь таким узким специалистом по этому периоду, и поэтому исхожу из тех представлений, которые у меня есть. Насколько я помню, Колчак был инициатором этого переворота. Колчак обладал достаточно ограниченными возможностями в то время. И он, очевидно, принял этот переворот, поскольку, ничего другого не оставалось. Я не убежден, что его происшедшее привело его в восторг. И, может быть, если бы не было этого переворота, то деятельность колчаковского правительства была бы более успешной, потому что к власти пришли действительно такие вот правые радикалы, и которые абсолютно, так сказать, не были восприняты там тем же сибирским крестьянством, так сказать, и так далее. Что касается Колчака, в общем, я отношусь к нему с уважением, хотя бы потому, что в отличие там от Деникина, от Корнилова, от других лидеров белого движения, у него был выбор. Они были здесь внутри, а он-то был в это время за границей, он мог там пойти на службу там, как очень известный военный специалист там и в Англию, и в Америку, и вообще остаться там. Он счел своим долгом вернуться в Россию, понимая, чем это грозит. И это само по себе уже вызывает уважение, потому что это не был явно корыстный интерес. Это было ощущение своего долга перед страной. Долга и гражданина, и офицера, так сказать, и так далее. Ну, не говоря о том, что это был крупный ученый все-таки, и известный полярный исследователь. Так что личность достаточно выдающаяся. И повесить доску Колчаку, при том, что у нас в некотором роде культ Николая II, ну, это совершенно нормально. Понимаете, почему можно перезахоранивать Деникина? Это что... И почему при этом нельзя с уважением относиться к другому деятелю белого движения, Колчаку? Что Деникинская армия меньше пролила крови, чем армия Колчака? Да нет, гражданская война сопровождалась жестокостями и с той, и с другой стороны, хотя красный террор, естественно, значительно превосходил белый. Но тем не менее, если мы... пышно устраиваем пышные похороны останков императорской семьи, действительно преступные, зверски убитых большевиками, Колчак был на той стороне. И Колчак, безусловно, пытался бы их спасти. Почему мы за это не должны, так сказать, отдавать ему должное? Полный, как написано было в свое время, сумбур вместо музыки. Сумбур вместо музыки. Никакой логики вот в этих событиях я не вижу. Или мы уважаем причисленного к лику новомучеников Николая II и августейшее семейство, или мы с почестями хороним генерала Деникина, и тогда мы должны относиться с уважением к Колчаку. Или, если мы проклинаем Колчака, то чего ради мы делаем все остальное?
Ну, в мавзолее-то Ленин продолжает лежать, как бы, дань памяти ему отдается в такой извращенной форме.
Да и не только в такой извращенной форме, вообще стоят памятники Ленину, так сказать, по всей стране. Хотя уж кто виновен в пролитии колоссального количества крови, как не Владимир Ильич? Повторяю, сумбур вместо музыки. Вот такая, я бы сказал, опасная особенность нынешней ситуации именно в этом, в полном, так сказать, полном отсутствии такой политической, психологической логики.
А вот судья пишет в своем решении, что мемориальная доска – это нечто, ну, закрепляющее вечную память о человеке, и человек, которому установлена эта доска, должен быть образцом, так сказать, во всем. А вот тут есть некое решение суда, где признано, что были некие зверства, освященные именем Колчака. Он не реабилитирован с точки зрения современного правосудия, а значит, доски и быть не должно.
Понятно, да. Опять-таки логика очень странная. Или мы признаем, что советская власть была во всем права, и все ее решения не подлежат пересмотру, тогда, простите, чего ради вообще происходило все, что происходило последние 25 лет? Надо-то реабилитировать советскую власть как модель, политическую, и открыто об этом говорить.
А вам не кажется, что отчасти это уже происходит?
Происходит отчасти, но это происходит каким-то, опять-таки, таким странным, таким половинчатым, таким неопределенным образом.
Ну, получается, знаете, Сталин герой, потому что он восстановил империю, а Ленин не герой, потому что империя при нем разрушилась.
Разрушилась, да. Но, с другой стороны, Ленин почему же? Можно и по-другому сказать. Ленин тоже герой, потому что именно он привел к власти большевиков, а большевики восстановили империю. Империя разрушилась даже не при нем. Империя разрушилась уже, так сказать, в течение 17-го года, она разваливалась. А Ленин, наоборот, создал вот эту мощную силу, большевистскую партию, которая империю собрала, там, Грузию, Армению, там, 11-я армия, там, то, сё, в общем. Так что нет. Но если мы становимся на эту точку зрения, что Ленин и Сталин, так сказать, герои, тогда, простите, нынешнее наше руководство должно подавать в отставку и призывать товарища Зюганова, так сказать, занять их место. Что маловероятно, честно говоря.
Ну, нынешнее руководство говорит примерно так, что Россия почти выиграла Первую мировую войну, а тут большевики нанесли подлый удар в спину, и Россия ее проиграла. Вот такая концепция. Да еще и развалили ее потом.
Да. Ну, большевики действительно нанесли в некотором роде удар в спину, и большевистская агитация, конечно, способствовала разложению армии. Но, думаю, опять-таки, не питая никакой симпатии ни к большевикам, ни к их агитации, что не это все-таки было решающим фактором. А решающим фактором была, ну, это достаточно банально, усталость от войны, непонимание смысла вот этого бесконечного сидения в окопах. И что касается выигрыша войны, честно говоря, вот, по тому, что я знаю, не являюсь, опять-таки, специалистом по Первой мировой войне, это было, ну, война могла быть выиграна не просто Россией, она могла быть выиграна Антантой. Действительно, это могло быть. Если бы не произошло революции в России, то да, вполне возможно, что через какое-то время, какую роль сыграло бы там, решающую или нерешающую там, наступление, возможное наступление 1917 года, я думаю, никто не берется сказать, потому что было много крупномасштабных и, в общем, неплохо подготовленных операций русской армии, которые по целому ряду причин оказывались, в общем, не такими отнюдь эффективными, как на это рассчитывали.
Ну, вообще, решающий вклад некоторые считают, что все-таки был со вступлением Соединенных Штатов в войну.
Конечно, естественно, это был последний, так сказать, последняя такая гиря на весы Антанты, да.
Ну, вот если вернуться к этой политике памяти современной, так что же все-таки рекомендовать, чтобы были, на ваш взгляд, чтобы были улицы Ленина, пересекающиеся с улицами Деникина и Колчака, или хотя бы памятники и мемориальные, так сказать, доски?
Я тут не стою на такой общей миротворческой позиции. Я считаю, что большевики и Ленин, и его последователи совершили преступление против своей страны, что последствиями Октябрьской революции или Октябрьского переворота, как там угодно, были чрезвычайно тяжелые и страшные испытания, через которые прошла страна. Это и гражданская война, которая, конечно, была спровоцирована именно большевиками, и сталинский террор, и такой, так сказать, ползучий террор, который шел и 20-е годы, и начало 30-х годов, и 34-й год, и большой террор. Потом, конечно, колоссальные потери в Второй мировой войне, которые, в общем, тоже были совершенно не случайны. В результате деятельности большевиков России был нанесен колоссальный генетический урон и психологический урон, от которого мы не можем, по-моему, оправиться, так сказать, по сию пору. И очень многое из того, что происходит сейчас и нам не нравится, это прямые следствия того, что произошло в 1917 году при, так сказать, активном участии большевиков. Поэтому я не считаю, что должны быть улицы Ленина, Дзержинского, Сталина, там, Свердлова и так далее, Троцкого там, и так далее. Какие-то, скажем, если говорить об этой самой овеществленной памяти. Но памятник, скажем, у финляндского вокзала Ленина я бы оставил, потому что это просто действительно очень талантливая вещь.
Почти на историческом месте.
Да, да, совершенно справедливо. Потому что, да, помнить, никто не говорит, что нужно вычеркивать там Ленина из истории. Просто он должен, так сказать, стоять на своем месте в исторической памяти. Это очень, очень непростая история. Я бы не стал называть улицы именами, опять-таки, Деникина, Врангеля, там, генерала Мамонтова, так сказать, и так далее. Во всяком случае, в обозримом будущем, потому что наше общественное сознание, как выясняется, к этому совершенно не готово. Вот, прокурор, экс-прокурор Поклонская может ходить с иконой, на которой изображен Николай II, и требовать суда, там, преследования режиссера, который снимает о нем фильм, и при этом, вот, как известно, как мы только что говорили, суд считает, что решение советской власти по Колчаку – это совершенно справедливое решение. Я, честно говоря, в затруднении. Я не думаю, чтобы стоило, вот, повторяю, менять название улиц. Вот я за то, чтобы действительно были возвращены в Петербурге полностью исторические названия улиц. Это сейчас как-то приостановилось. Но имена государственных деятелей, политических деятелей, военных деятелей вот той и другой стороны, пусть они останутся, так сказать, в книгах, на экране, но не на табличках, на зданиях Петербурга.
Яков Иванович, я видел такую петицию, которую сделала «Белое дело», вот здесь организация петербургская, которые считают, что прежде всего необходим, ну, какой-то юридический пересмотр отношения к белому движению. То есть те люди, которые сопротивлялись нелегитимному режиму с оружием в руках, с точки зрения сегодняшнего законодательства, как выясняется, могут быть объявлены преступниками. Вот считаете ли вы, что здесь нужно какие-то коррективы внести?
Да, безусловно. Да, без сомнения. Это, опять-таки, довольно сложно, учитывая состояние нашего общественного сознания, потому что постоянно люди видят там на телеэкране фильмы о героической Красной Армии, о красных дьяволятах, там о том сём, и, в общем, очень неприглядном белом движении.
Это все, что осталось, да, от советской власти.
Ну, естественно, вот так эти фильмы, там они и крутятся. Есть разные программы. Программы как раз сторонников белого движения, программы, которые нечто противоположное пропагандируют, и их гораздо, гораздо больше. Но то, что нужен юридический пересмотр этой ситуации, да, без всякого сомнения. И решение советских там карательных органов, там ЧК или там судов в более позднее время.
Ну, тут вот, конечно, вообще, да, военно-революционный комитет казнил Колчака.
Ну да. Конечно, вот все это должно быть тщательно проанализировано объективными и независимыми юристами. И да, я уверен, пересмотрено. Потому что, может быть такой еще более, как такой широкий подход, рассмотреть юридически действия большевиков и Красной Армии, и чтобы действительно какую-то более-менее объективную картину с точки зрения закона, с точки зрения юридической представить обществу. Потому что пересматривать нашу точку зрения, такую общепринятую, не нашу, это не совсем точное слово, общепринятую точку зрения на белое движение, которое базируется на законодательстве советских времен и на беззаконии советских времен, вот как было в случае с Колчаком. Ведь вообще ЧК имела право, так сказать, казнить без всякого суда, что и делали. Может быть, имеет смысл, хотя это очень сложно, это должна быть некая авторитетная комиссия, составленная из историков и юристов, найти объективных и компетентных людей в достаточном количестве нелегко, которая бы рассмотрела картину в целом. Я понимаю, что это такое утопическое предложение, но если говорить о исторической справедливости и успокоении умов, то это, мне кажется, единственный все-таки разумный выход.
Еще один вопрос, если вернуться к теме все-таки упущенных возможностей вот того столетия, о котором мы говорим, да, дореволюционного, а к сегодняшнему дню, на ваш взгляд, вот какие уроки можно применить? В конце концов, крестьянство в том виде, которое было, нет, а вот обиды на то, что что-то несправедливо сделано, они по отношению к власти всегда есть.
Так а что, собственно говоря, тут никаких нет секретов. Если мы ориентированы, во всяком случае декларативно, на демократические принципы, то, собственно, надо им следовать. Всякая вот эта обида, а между прочим, обида, это не, так сказать, нечто эфемерное, а это достаточно ощутимый фактор исторической политической жизни. Потому что и Пугачевщина, и до этого, значит, крестьянские мятежи, и после этого крестьянские мятежи были стимулированы именно чувством обиды, вызванной, так сказать, несправедливостью. Надо, очевидно, чтобы чтобы решения власти соответствовали, сейчас надо как-то это сформулировать более-менее внятно. Еще раз повторю, если мы ориентированы на демократические принципы, то решения власти должны быть гармоничны по отношению к настроениям общества. Настроения общества должны быть внятны власти, без всяких подтасовок, без, так сказать, всяких, так сказать, фантазий на тему о том, что на самом деле думает общество. Нужен настоящий, так сказать, глубокий социологический анализ, на который опирались бы действия власти.
Но выборы – это, собственно, и есть механизм? Свободные?
Они должны быть настоящими. Они должны быть действительно свободными. Если нам удастся прийти к действительно реальным свободным выборам, хотя бы таким, в результате которых появилось в свое время учредительное собрание, которая, да, отражала настроение, по-настоящему отражала настроение в обществе, то вот эта проблема обиды, проблема несовпадения представлений верхов и низов, оно естественным образом будет снято.
Ну, а если в тут говорить об этом. Мы не видим все-таки закономерности, что любые реформы в России, они сменяются довольно быстро волной контрреформы, ну, или даже речь сказать контрреволюции, если воспринимать, ну, октябрь, например, как контрреволюцию. И, собственно, то, что мы видим сегодня, вот вам был 91-й год, а 93-й, а теперь мы видим совсем другой тренд при Путине.
Каждая революция, скажу абсолютно банальную вещь, каждая революция чревата реставрацией. Не было еще ни одной революции. Вот если мы вспомним великие революции, там английскую революцию, французскую революцию, причем не только великую французскую революцию, но и ряд французских революций XIX века, то все они так или иначе потом приводили к откату. Французские вот эти, французская революция там 30-го года, 48-го года, результат – это империя Наполеона III. Это, конечно, реакция. То есть здесь есть своя закономерность, и я не считаю себя каким-то великим мудрецом и прорицателем, но в начале 90-х годов я и говорил, и писал, что нас ждут отнюдь не райские кущи. И что, так сказать, вот, установить такое равновесное и справедливое общество нам удастся не скоро, несмотря на вот эту победу действительно демократических сил. Поэтому то, что происходит сегодня, ну, это там... Можно по этому поводу печалиться, но это, в общем, более-менее закономерно, поскольку не нашлось достаточно прочной базы, не будем преувеличивать роль личности в истории в данном случае, не нашлось достаточно прочной базы для того, чтобы реформы развивались, так сказать, идеальным путем.
Но если говорить идеальным путем, они сейчас что, развиваются не идеальным путем или вообще не развиваются?
Они вообще, как я понимаю, не развиваются. Сейчас наступил такой момент, такая пауза. Вот. И мне, как человеку все-таки историей много лет занимающемуся, очень интересно, когда начнется движение и в какую сторону оно пойдет.
А аналогии у вас есть какие-то?
Нет. Вы знаете, нынешняя ситуация, я, естественно, думал об этом, нынешняя ситуация, мне кажется, не имеет аналогии в нашей истории. Потому что то, что произошло вот там в 91-м году, это, кстати говоря, тоже нечто, не имеющее аналогов. И для России это последние четверть века, это принципиально новое для России ситуация. И именно новизна ситуации и создавала и создает сложность тех процессов, которые происходят.
Спасибо. Моим собеседником был Яков Гордин, писатель, главный редактор журнала «Звезда», историк. Всего доброго. До свидания.
«Время свободы» – итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы» – итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
слушайте «Радио Свобода».